Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 28 ноября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Канал называется «Говорит Москва». Заходим, ставим лайки, подписываемся на канал. Также идет трансляция во ВКонтакте. Не идет трансляция во ВКонтакте? Сейчас пойдет трансляция во ВКонтакте, не переживайте. Не пойдет трансляция во ВКонтакте? На YouTube идет трансляция? YouTube! Заходим на YouTube, подписываемся на наш канал, ставим лайки. Там есть чат. А в Телеграме? Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово, конечно же, Телеграм. Вот как так? Я всем говорю, подписывайтесь на ВКонтакте, подписывайтесь на ВКонтакте. А Георгий Вячеславович берет и его нам ломает. Вот зачем вы так делаете, Георгий Вячеславович? Ну что это такое?
Я ломаю.
Конечно. А кто ломает? А кто ломает? Третий день, говорит, мучается. Ну ничего, помучайся еще. Знаешь, не за горами четвертый, я думаю, день мучений. В общем, подписывайтесь везде. И ставьте лайки, на ВКонтакте тоже подпишитесь, сейчас все исправят. Они там что-то химичат, ну все будет. Так, значит, что у нас? Говорят, под Новый год, что не пожелаешь, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Путин в ответ на вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине заявил, что в течение сегодняшнего дня все возможно, пишет Василий. Да, действительно, много заявлений сделал Владимир Владимирович на саммите ОДКБ в Казахстане. ВКонтакте работает. Говорит, Москва 94.8 FM. Подписываемся, там есть трансляция. Много заявлений сделал Владимир Владимирович. Заявления все интересные. Много резких, много таких, знаете, долгожданных, я бы даже сказал, заявлений. Все это... Ну, давайте прочитаю сначала вам сами заявления, и потом обсудим, собственно, что вы по этому поводу думаете. Есть у меня вот здесь подборочка. Значит, Россия неоднократно обращала внимание, что разрешает Киеву наносить удары, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами означает прямое вовлечение Запада в конфликт. Новые американские ракеты по своим характеристикам уступают российским. РФ известно, сколько западных вооружений поставлено на Украину и сколько планируется поставить. Модификация Искандера – российский аналог всех трех модификаций Атакамс. Х-101 значительно превышает систему европейского производства по дальности. В случае массированного применения ракет «Орешник» в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия. Аналоги «Орешника» в мире появятся еще не скоро, а его серийное производство уже началось. Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником». Ну вот, собственно, да, это про новогоднее желание, то, что нам написали. Ракета «Орешник» поражает даже высокозащищенные, расположенные на большой глубине объекты. Как будто намекают на какой-нибудь бункер на улице Банковой. Ну, например, да. Россия ночью нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников. Поражено 17 целей, среди которых военные объекты и оборонная промышленность Украины. Это про ночные сегодняшние наши залпы. Россия и Казахстан перевели в нацвалюты более 80% расчетов во взаимной торговле. Нынешние отношения Армении, это уже про ОДКБ скорее, нынешние отношения Армении к ОДКБ продиктовано внутриполитическими проблемами и темой Карабаха. ОДКБ не должна была воевать за Ереван в Карабахе, в этом случае не было внешней агрессии против Армении. Сотрудничество России и Казахстана по развитию атомной энергетики в стране весьма возможно. Россию уже дважды атаковали ракетами «Атакамс» после применения «Орешника», это уже в сторону от ОДКБ. Ответы на удар западным оружием по территории России всегда будут, их варианты будет выбирать Генштаб. И вот еще интересное. Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия. В случае, я добавлю от себя, там была, да, добивка такая. В случае, если будет известно России о каких-то намерениях передать Украине что-то по типу какого-то ядерного оружия, не будет никаких ограничений по применению оружия России. по территории Украины. Будем применять все, что возможно. Значит, ситуация с курсом рубля под контролем, поводов для паники нет. Участие РФ... Да, это давайте дальше. Россия, в отличие от Запада, не вмешивается во внутриполитические процессы в Грузии. Российская армия уверенно наступает практически на всем фронте. В зоне СВО будет постепенно занимать новые позиции, и в России думают над выделением беспилотников в отдельный вид войск. Ну, давайте сосредоточимся, наверное, вот на первых заявлениях, которые связаны с Орешником, с ударами по центрам принятия решений, что в течение дня может произойти вообще все, что угодно. Как вы думаете, увидим ли мы в ближайшее время действительно удар по центрам принятия решений в Киеве? Действительно ли будет этот удар нанесен новой системой «Орешник»? И к чему это все может привести? Даст ли это какой-то действительно стоящий выхлоп? Или, ударим, да, разрушим, наверное, центр принятия решения, в принципе, наверняка даже и порадуемся, но никаких серьезных изменений не произойдет. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, везде присоединяйтесь, я вас слушаю, здравствуйте.
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 Ну, это вот из уст президента очень важное заявление по поводу центров решения в Киеве. Это значит, это все реально, да? Уже не просто рассуждение простых граждан. Это заявил президент. Не обязательно в течение ближайших суток. Может быть, вообще в ближайшие дни. Потому что, да. И, значит, здесь мы... Уже президент сказал, что двое суток наносились удары. Там общее количество беспилотников было 466 и 100 ракет за два дня. Вот мы уже по ним, так сказать, тоже отстрелялись. Но, значит, наверняка у них достаточно будет глупости у, так сказать, у ВСУ, значит, чтобы еще раз какой-нибудь Атакамс или Шторм Шэдоу запустить на нашу территорию. Поэтому, да и сейчас есть повод, и будут дальше они подавать поводы, чтобы достаточно сильно и сильные, эффективные, мощные удары по ним наносить. Ну, вот президент сказал про Орешник, про Киев. Может быть, по Киеву будут нанесены удары и не Орешником, а другими нашими средствами ВКС. Может быть, Орешником. И я надеюсь, вот вы сказали, насколько эффективны. Не только по Киеву. Я думаю, по всем остающимся крупным военно-промышленным объектам, по остаткам энергетики и по крупным объектам военной логистики. По всему, я надеюсь, будут наноситься эти массированные интенсивные удары и Орешником, и другими системами. И это будет делаться, я думаю, ближайшие недели предстоят очень интересные. Мне кажется, уже не будет вот такой немножко военной рутины. Будут реально интенсивные и мощные удары, многочисленные. Опять это в конце концов приведет к тому, что вот эти самые главари киевского режима, по словам президента, они будут или уничтожены, или они подпишут мир на российских условиях. Вот это цель этих ударов мощных, в том числе Орешника, чтобы прийти к миру на российских условиях. Еще раз важное заявление насчет там Банковой, Киева. Все-таки я очень надеюсь, что вот эти пресловутые главари киевского режима или будут уничтожены, или, так сказать, будут, кто останется в живых, подпишет мир на российских условиях. Это самое главное. Но нам предстоит, я думаю, очень интересные ближайшие дни, ближайшие недели будут очень насыщены вот этими военными, военно-политическими событиями.
Mm-hmm. Мне кажется, это точно. Будет. Здесь с вами тяжело спорить. Насыщенность будет ого-го. Вообще, исходя из нашей концепции, удар Орешником по ради или офису в Зеле вписываются. Разрушения точечные, цели достигнуты. Ждем, пишет Костя из Митина. А какой смысл бить по этим центрам, если мы обещали заблаговременно предупреждать об ударе, чтобы все эвакуировались? Ну, может быть, сейчас предупредили, как вы думаете? Может быть, вот сейчас как раз и поступило предупреждение. Вряд ли новой системой при запуске этих ракет происходит информирование об их запуске незадолго до пусков, что даст возможность всем крысам либо сбежать, либо спрятаться в другие места, пишет Сергей. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, здравствуйте, Леонид, добрый вечер.
Ну, да, я уверен, вы помните мой прогноз.
Помню.
Я по-прежнему жду заявления от кого-нибудь из европейских лидеров о том, что Зеленский не в себе. Но что-то не задерживается, но я уверен, что мы такое увидим. Я по-прежнему жду Зеленского в деловом костюме. Это будет для нас сигналом. Мы еще с вами говорили когда-то про Трампа. Я говорил, что я не на 100% уверен, что он доживет до инаугурации. И вот видите, сегодня Владимир Путин сказал то же самое. Так что мы с Владимиром Путиным думаем так, а вы по-другому. Помните об этом. Вот. Ну и, наконец-то, самое главное, я хочу вас поздравить, вас, нас, всех. Мы стоим на пороге решения конфликта, разрешения полного, потому что, и вот теперь объясню почему. Потому что заявление Путина об ударах по Банковой говорит в первую очередь о том, что в случае удара мы знаем, какие будут дальнейшие последствия. Что я имею в виду? Как вы помните, я когда-то давно говорил в эфире, может быть, не помните, я говорил в эфире о том, многие стенали, что надо бабахнуть по Банковой, какой-нибудь большой царь бомбой, убить Зеленского, и типа все разрешится. Помните такие, да? Это было довольно популярное мнение.
Такое. Да.
Я тогда объяснял, что нельзя ударить по Банковой, потому что уничтожение лидеров государства, признанного, непризнанного, ну это мы их не признаем, а весь мир признает, это автоматически, с юридической точки зрения, объявление войны. А я напомню, что ни Украина, ни Россия сейчас друг с другом не воюют. Юридически. Угу. Понимаете, да?
Угу.
А юридическое наступление войны развязывает руки для многих других юридических последствий в отношении России. И вот сейчас это заявление сказало мне о главном, о том, что Владимир Владимирович, ну и все руководство страны, четко понимает и значит, имеет четкие договоренности о том, что если лидеры Украины будут ликвидированы и начнется война, а она юридически начнется, как только будет труп, как говорится, есть труп, есть дело, да? Так вот, значит, у Путина есть твердые заверения и гарантии, что никаких ответных мер не последует. Это значит, что случилось то, о чем я говорил еще там с полгода назад, что пришел конец года и договоренности принципиальные достигнуты. И теперь Россия может делать все, что считает нужным на территории Украины. Вот. И это как раз и есть то, о чем я говорил, о том, что к концу года мы увидим какие-то вот важные события, которые нам скажут о том, что конфликт в судебном образе разрешен, mm-hmm. и до конца финансового года, до апреля, а я думаю, что прямо сразу после новогодней движухи, мы увидим уже конкретные заявления, потому что предыдущий слушатель правильно сказал, что нам не обязательно уничтожать Зеленского, нам можно заставить его подписать то, что мы хотим, для нас, например, одинаково, одинаковый даст результат, ну не примерно, а практически одинаковый. Вот. Поэтому для меня самое главное заявление Путина, и именно в этих словах, вот что удары по Банковой, это значит, что договоренность с Объединенным Западом достигнута. И в случае начала войны они не будут никак в этом участвовать. Вот что это значит. Всякие мелкие окружающие события, типа отказа Южной Кореи поставлять оружие в Украину, но это уже на фоне этого заявления все остальное просто меркнет. Вот. Поэтому я очень рад. Я думаю, что ближайший месяц-два, и уже там все пойдет конкретно на спад, люди перестанут умирать с обеих сторон, и слава богу, да. Вот. И остался один вопрос, который меня беспокоит, это выход в Черное море. Я до сих пор считаю, что это будет один из пунктов. Давайте так, это будет обмен на то, чтобы удары по Банковой не производились. Очень на это надеюсь. Ну, будем посмотреть, но пока все идет по плану. Победа будет за нами.
Да, спасибо. Спасибо, пока все идет по плану. Вопрос по какому? Ну, не, понятно, что у Леонида план, ну, он-то четко свой план обрисовал. Ну, вот, ему кажется, все пока идет. Но мы ждем Зеленского в костюме. Там, да, вот. Ну, кстати говоря, что про него не заявляли пока, что он умственно отсталый, там, какой-то дефективный. Тут жена его давала какие-то разные интервью и говорит, что у него очень болит спина, у него больная спина, кошмар. Потому что в его режиме очень тяжело ему дается работа, и у него просто смертельно болит спина. Ну, чуть ли не на уколах. И уже даже предположили некоторые, что по здоровью из-за больной спины сейчас может он отказаться от... Ну, это станет официальной причиной его отказа от дальнейших президентских амбиций. Ну, посмотрим, не знаю. Это, конечно, звучит как совсем какой-то бред. Ну, поживем, увидим. Все возможно, на самом деле, в наше время. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, из Москвы.
Добрый вечер.
А, можем зафиксироваться вот на мнение предыдущего.
Угу.
Вот, а потом сравнить с моим.
Давайте.
А, мир неизбежно катится к крупной мировой войне.
Угу.
Вот, этого не избежать. А, я думаю, что сейчас еще вот эти качели там туда-сюда, они протянутся еще. А, вот эту зиму, лето. И, наверное, к осени будет что-то такое очень серьезное. Нас из этой ситуации просто так не выпустят. А, в общем-то, очень многим выгодно, что мы завязли в этом болоте. Вот. Я там был, я бывший военный, я участник СВО. А, я каждый день вижу раненых, с ними общаюсь, разговариваю. И конца и края этой ситуации не видно. И как выходить из нее, непонятно. Вот, можем тут что-то прогнозировать, но нас затянули, и нас не выпустят. Вот. И кто там, не знаю, примет серьезное решение первым, мы тоже не узнаем, потому что все будет не очень хорошо. Не то чтобы мне очень хотелось всего этого, но как бы надо реально смотреть на вещи, фантазировать.
Угу. Хорошо, так будет большая война. Ну ладно, не избежать ее, так или иначе, к следующей осени. Ну давайте тоже запомним, ладно. У хохлов спина — национальная болезнь президента. Помните Тимошенко в тюрьме с болями в спине? Сейчас здорова, скорее всего. Ну, она президентом-то не была, она была премьером. Ну, помню, да, она еще потом ходила-то чуть ли не на, или на кресле она, или с такой специальной штучкой, да, ездила. Но на каблуках была при этом. Ну, там, национальная болезнь. Ну, политиков, наверное, украинских. Наверное, будет вот это правильное слово выбрать. И да, есть такое хорошее наблюдение. Сейчас она точно абсолютно здоровая. Она даже периодически светится там где-то. Я ее видел. Какую-то встречу она проводила. Недавно видел кадры. Все. Прическа на месте, если вас это волнует. Есть смысл подписать все документы с нами. Московское долголетие его поставит на ноги и вылечит спину, пишет Виталий Филий. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей беспокоит.
Да, здравствуйте.
Знаете, вот я хотел бы такой вопрос поднять. Верховный сегодня сказал, что Зеленский нелегитимен.
Да.
Какой смысл его, ну, уничтожать, понятно, отомстить, а подписывать-то какой смысл?
С ним что-либо?
Да, вот вообще любую бумажку с ним, ну, его подпись сразу будет нелегитимна, правильно?
Да, да, правильно.
Ну, а тогда какой, кто будет со стороны подписантов, со стороны Украины? А какой капитуляции, не капитуляции? Ну, если бы Верховный наш выступил бы и сказал, вот условный там Иваненко, вот он должен подписать с нами любой там договор о перемирии, о капитуляции. Ну, вот этот вот Иваненко, он конкретно является легитимным для нас человеком.
Да.
А сейчас мы такого лица со стороны Украины не видим.
Uh-huh.
И так что о какой там капитуляции, не капитуляции вообще речь-то идет.
Uh-huh.
Уничтожить-то можно. Можно уничтожить, можно не уничтожить. Ну, то есть, ну, можно что угодно сделать, но бумаги подписывать просто тупо нет.
Uh-huh. Да, хорошо. Ну, значит, вот, ну, я вот такой... Во-первых, я понимаю, о чем вы говорите. Это правильный вопрос. Действительно, с этим никто никаких бумаг на данный момент подписывать, я уверяю вас, не будет. Потому что действительно много раз был назван он нелегитимным президентом. Сегодня Владимир Путин сказал, что он не имеет права даже, в принципе, отдавать приказы вооруженным силам, что, в принципе, это правда, потому что легитимности у него ноль. Был там этот жирный Боров Стефанчук, спикер Верховной Рады. Наверняка, если покопаться в... Я просто не юрист по образованию, но если покопаться, то можно будет найти обоснование легитимности министрам каким-нибудь, да? Но это такие варианты, которые я не думаю, что будут реальными. Я думаю, что единственный реальный сценарий — это что там будут проведены какие-то быстренько политические, значит, президентские выборы, туда поставят нового человека, и он будет подписывать какие-либо документы. Я думаю, что будет выглядеть это именно так. Из нынешних я не думаю, что кто-то. Потому что там с Верховной Рады подпишешь, следующий скажет, а, ну, что-то Верховная Рада. Вот я там новый президент. Какой-нибудь такой вот будет. Вот я новый президент. Экстремист, террорист и сволочь Алексей Арестович. Ну, например, да, вот я не подписывал никаких документов. Ну, как вариант. И снова начинается вот туда-сюда, значит, правильная бумажка, неправильная бумажка. Я думаю, что будут какие-то выборы проведены. Там должна действительно появиться легитимная власть. Это, кстати говоря, проблема. Это проблема, потому что легитимной власти там действительно с точки зрения юриспруденции на данный момент нет. Юридически власти там нет. Ну, вот этот Стефанчук, там надо смотреть еще, у него до сих пор есть какие-либо основания считаться легитимно избранным. У них не просрочились ли выборы в Раду тоже? Слушаю, нет, подождите, не успею сейчас я вас уже послушать, уже после новостей. Крамолы немного, все, конечно, звучит очень интересно, но что нового? Про удар по центрам принятия решения по станции ЧОП, туннелям, мостам говорят давно, в том числе говорили и важные люди из нашей власти, Медведев, например. Каков итог? Вот в ноябре дали разрешение на удары вглубь нашей страны. Про леопарды и абрамсы просто тактично умолчим. Западники все эти тонкие геополитические решения и фразы, может, и слышат, но поступают по-другому. Охладил ли их орешник? В моменте да, но глобально украинцы продолжили запускать свои ракеты, оружие до сих пор идет. В моменте да, я думаю, что это их и не охладит, на самом деле, никак, кроме как в моменте. Они охлаждаются исключительно только вот на короткий промежуток времени. Ну, значит, вот пришло время. Будем надеяться, что пришло время. Будем надеяться, что вот эта фраза, она не впустую произносилась сегодня президентом, и что мы действительно увидим, как там он сказал, в течение дня все возможно. Ну, вот будем надеяться, что в течение дня что-то возможное мы и увидим. Есть легитимный президент, пишет Лана Янукович. Я вас спрошу. Да? Вот почему-то каждый раз он всплывает. И вообще для меня загадка, как по какому такому признаку до сих пор люди помнят, и по какой причине помнят о существовании такого человека, как Янукович. Зачем кто-либо вообще его вспоминает? Так, Зеленский сам скажет, я устал, я ухожу. Ну, если заставят, то скажет. Уже все просрочились, Стефанчук тоже должен был переизбраться пару месяцев назад. Ну, вот я об этом и говорю. Я помню, что у него где-то осенью тоже должен был истекать его срок легитимности. Ну, поэтому придется искать легитимную фигуру, либо ее выбирать, либо назначать. На данный момент такой фигуры там нет. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 28 ноября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, заходите туда, «Говорит Москва» он называется, в телеграме нас зовут «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, и во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Везде есть у нас наши трансляции. Легче всего искать наши ресурсы с помощью поисковика. Вбили в поисковик «Говорит Москва» и название того ресурса, который вам нужен. Например, YouTube. «Говорит Москва» YouTube. И вам выдало все ссылки, спокойно зашли. Также обязательно зайдите и подпишитесь на мой личный телеграм-канал. «Бабаян в здании» он называется. Искать тем же самым методом. Там лежит ссылка, собственно, обещанное мной вчера, на свежее интервью, которое вышло сегодня, которое я взял у народного артиста России Олега Газманова. Заходите, смотрите, обязательно потом поделитесь вашими впечатлениями. И там в комментариях, ну и мне можете здесь лично сказать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Вайс.
Здравствуйте, Вайс.
Ну, я послушал выступление двух комментаторов. Ну, первое вообще можно отбросить в сторону. Человек просто плавает в том материале, в котором даже теряются наши сенаторы, которые непосредственно в Софии отвечают за международные отношения с враждебными даже государствами. Я не буду называть фамилии, они очень известны. Сегодня как раз по ТВ-24 их комментарии были очень осторожны. Не в том плане, что они как бы эрудированы в этом вопросе, и, может быть, ожидают худшего, а ожидать худшего всегда нужно в любом случае, во всех жизненных ситуациях, даже в бытовых, чтобы не выглядеть дураком в собственных глазах. Но они надеются по-прежнему на какого-то Трампа и тут же говорят, что не надо обольщаться и т.д. и т.п., что мы уже не раз оговаривали по этой теме в предыдущих рубриках. Но второй просто слушатель противоречит сам себе. То он говорит, что мы не должны быть как бы варварами и бить по банковой, но, тем не менее, в конце своего изречения изрек, что нам все руки развязаны. и почему-то СВО не называют войной. На самом деле я согласен вот с военным, который позвонил. Действительно, у нас потери тоже ощутимые. У меня не панические настроения, но тем не менее я хочу сказать, что пока Путина не подвесят за кадык, как Саддама Хусейна, извините за такое редкое это самое выражение, с его соратниками, и предварительно не протащат через судилище Гаагского трибунала, Запад не успокоится. Я просто из достоверных учеников, я просто общался со многими людьми по роду своей службы, и многие эти люди, это самое, вернее, из их охраны, которые присутствовали на многих совещаниях, и так называемые есть такие дядечки, которые являются советниками по общим вопросам, вот, и многие эти люди потом уже были не в Белом доме, не в Кремле, а где-нибудь на Старой площади досиживали свои года. Но, тем не менее, посты были очень ответственные, занимали посты председателя правительства и главы СВР, и министра иностранных дел. Вот, не буду озвучивать. Даже некоторые мне книги лично подарили с автографом для моих родителей. Я просто хочу сказать, что Украина для США полигон. Сколько бы мы ни носили ударов по Украине, да, по той же банковской, или там по ЦПРам, это все равно ничего не приведет. Вы помните, у нас какие были временные какие-то победные реляции в связи с фамилией Суровикин. Потом все сошло на ноль. Вот. Это не только полигон. Это прежде всего, что у американцев одно мышление. Какие-то дикари, они чувствуют себя неуязвимыми, потому что нас считают дикарями. Поэтому не зря не раз подчеркивалось, что они из уст нашего министра иностранных дел, и в том числе президент, они себя чувствуют исключительными, что какие-то дикари, даже имея ядерное или какое-то более превосходящее их оружие, которое есть у них в арсенале, могут ударить по господам, по англосаксам. Mm-hmm. И потом я хочу сказать, что на самом деле, вот у вас тоже отставник один звонит, говорит, нас посчитают варварами. Я быстренько, Георгий.
Да-да.
А разве сейчас не могут нас назвать те же враждебные государства и своры, которые им помогают, пусть даже и не напрямую через посреднических каких-то через посреднические транснациональные корпорации, которые по всему миру торгуют, в том числе и серым вооружением различного калибра и различной классификации, нас варварами. Мы же бьем по энергетике. А энергетики питают на территории Украины школьные и дошкольные учреждения, те же ясли, те же, извините меня, стационары, акушерские, операционные, и в том числе реанимационные отделения и так далее и тому подобное. Ну и различного рода хосписы, давно пенсионеров, если они там еще не разрушены. Ну не нашими бомбами, конечно, а той неразберихой, которая творится на территории Укрбандастана. Поэтому, во-первых, мы будем наносить удары, но я думаю, опять избирательно. То, что касается Орешника, один правильный эксперт сказал, я не помню его фамилию, но неважно, который не светится на экранах телевизора, но которому предоставили слово на ТВ-24, что это, конечно, очень косвенно напоминает, знаете, сравнение с ореховым деревом. Просто от этого изделия, в том числе в том плане, что орех имеет ядро, а сколько, какая там будет мощность, ну, определили, что максимальная мощность разделяющихся барражирующих боеголовок может составить 900 килотонн. Это примерно 45 хиросим. Вот. И какие там изделия от него попрут, если образно сказать, по неокру, по другим так называемым мощностям и дальностям, остается только догадываться, не будем, это вообще не наша и не моя тема. Может быть, кто-то есть просто более квалифицированный, но просто хочу добавить то, что пока этого орешника мало. Его запустили из Астраханской области, насколько вы помните. Но, скорее всего, не с Ашулука, а с Капустиного Яра. Ашулук – это, прежде всего, полигон для... У нас там тоже полк стрелял. В конце 89-го года отправляли там несколько дивизионов на учения. Это, прежде всего, ПВОшные ракетные войска. Вот. И хотел бы еще завершить примером. А вот когда Финляндия после Курской битвы и Турция, и Япония задумались, стоит ли нападать на Советский Союз, они начали искать непосредственно связи с Москвой через Португалию, которая якобы была нейтральной, но через дипведомство Британии и Соединенных Штатов Америки. И чтобы ускорить этот процесс, и чтобы не только Маннергейм вышел из войны, но он отправил своих отморозков против гитлеровского рейха и их приспешников, начали в феврале 44-го года, чтобы более сговорчивы были на переговорах и не тянули резину, кто все-таки там это самое одолеет. И закрепится ли Гитлер, обещая то, что он закрепится на всех так называемых укрепрайонах, которые были и по Днепру, и далее на запад. Вот. Сталин дал приказ непосредственно обрабатывать фабами в феврале 44-го года Хельсинки. И понимаете, когда армада бомбардировщиков появилась над Хельсинки, хватило просто нескольких бомб. И некоторые бомбардировщики просто не стали бомбить, потому что финны сразу запросили опять переговорные процессы. Поэтому говорить о том, что нас сочтут варварами, это просто немыслимо. На самом деле вы видите, что у нас уже третий год обещают, что на Украине будет Майдан. Неважно, какой он будет, пророссийский или нет, в связи с, в том числе с рекрутированием так называемых
кто-то обещает желающих. Майдан, да?
Ну, Калинкаров постоянно говорил, Кот говорил, вот эти, которые перебежали сюда, что Украина я слежу за этими, которые сюда сбежали, начинают нас учить жизни, хотя сами похерили свою страну. Я не знаю, почему их выпускают в эфир, как и Азарова, который несет всякую чушь. Ну, я, конечно, не с моей колокольни обсуждать, но действительно их прогнозы уже и который раз не сбываются. Все на какой-то Майдан они надеялись, по крайней мере, последние 3 месяца об этом не говорят. Вот, но я поэтому хочу сказать. Если мы будем и так дальше продолжать, мы сами потворствуем попустительство тому, что правильно сказал военный. НАТО попрет на нас. Больше у меня ничего добавить.
Да, значит, смотрите, по поводу с конца начнем. Мне понравилось сообщение. Игорь Новицкий пишет, во время звонка Вайса на радио говорит Москва, обеденный перерыв. Типа время есть у нас. Нет, почему? Мы внимательно все слушаем. Значит, по поводу Майдана, значит, что там какие-то бывшие граждане Украины разные, и упомянутые Вайсом, и неупомянутые наверняка, и, может быть, еще кто-то, и не только из бывших граждан Украины, уповает на какой-то Майдан. Никакого Майдана там не будет. Я не знаю, кто на него уповает, но это, знаете, можно иметь его в виду только как чудо. Вот мы должны брать в расчет чудо. Ну, наверное, чуть. Я имею в виду не йогурты, да, я имею в виду настоящее чудо. Вот мы должны брать в расчет. Наверное, можно его взять в расчет, но особо рассчитывать на него не надо. Будет, если, ну, тогда хорошо. Никакого Майдана там не произойдет. По крайней мере, не сейчас. Это абсолютно полицейское государство в худшем понимании этого слова. Там все живут в невероятном страхе. Там вон дают представители ТЦК интервью западным изданиям и рассказывают о том, как они раньше, например, вот когда забирали мужиков из... Ну, вот они говорят, приходится ходить по клубам, ресторанам, по бизнес-центрам, просто по улицам. Видят человека, хватают его. Раньше, говорит, мы давали ему возможность взять вещи из дома. Сейчас мы не даем ему вещи взять из дома, потому что иначе он не вернется. Забираем сразу телефон, забираем документы, карточки, чтобы у него не было никакой возможности каким-то образом от нас скрыться и существовать. Это такое место сейчас, да. Это просто данность. Ее надо иметь в виду. Поэтому сейчас никакого Майдана там не будет, на это уповать не надо. Это раз. Два. Они уповают, что Майдан будет у нас. Ну да, но мы из этого не исходим. Все-таки я на уровне государственной политики, и у людей, которые действительно принимают решения, ничего связанного с каким-то там потенциальным Майданом не вижу. И мыслей таких нет. Теперь по поводу того, что мы варвары. И что они нас увидят варварами, или они увидят нас варварами. То, что они... Я не знаю насчет варваров, но то, что неравными себе, это точно. Я, знаете, на тему увидел недавно отрывок. В последнее время там слежу за одним стендап-комиком американским. Шейн Гиллес его зовут. Он такой вот, скорее, наверное, республиканской тусовки. Он очень прикольно пародирует Дональда Трампа. Всем, кто любит жанр пародий, советую посмотреть на то, как это у него выглядит. Очень забавно. Вот у него был такой кусочек в каком-то выступлении. Он говорит, бывает у вас такое, что вот вы прилетаете в какую-нибудь другую страну? Ну, американец еще раз. И прилетаете такие, типа, и что это, ваша страна? И как их, типа, всех это бесит, а вы такие, типа, что, страна, что ли? Это вот все, что у вас есть, как, говорит, их всех раздражает, что мы, говорит, американцы, мы номер один. И как их всех раздражает то, что мы номер один. Мы, особенно если подходить к ним или подплывать тихонечко в бассейне у отеля, подплываешь около, значит, бара бассейнового и говоришь, мы номер один. И у них сразу у всех взрывается, типа, ну, мы же номер один, а что вы, типа, от этого хотите? Правда, они всегда на это отвечают, типа, а что у вас с стрельбой в школах? На что ты можешь ответить, ну, а вы геи, типа, и все. Ну, типа, ноль аргументов. Говорит, ну, хотя действительно стрельба в школах, говорит, у нас есть. И это вообще не смешная тема. И мы вообще страна номер один еще и по стрельбе в школах. Ну, говорит, типа, да кого это парит, мы все равно номер один. Это вот во многом такая, это, конечно, препарирование американской логики. То есть он иронизирует над тем, что они смотрят на самих себя, как на страну номер один в мире. Но это их проблема, в первую очередь, не наша. Это они, значит, недооценивают всех своих соперников на свете, а не мы. Пускай они на кого угодно смотрят, как угодно. Варвары, не варвары и так далее. А нам нужно смотреть на них так, как, на таких, какие они есть. И исходя из этого, принимать те или иные решения. И в том числе вот это вот невероятное чувство собственной важности американца среднестатистического тоже нужно иметь в виду. И то, что все остальные для них люди второго сорта, страны второго сорта, что все вот у всех не так, и только в Америке все эталонное. Это их проблемы. Это у них зашоренность, а не у нас. А мы должны быть реалистами и иметь в том числе и это в виду. И плевать на всех, кто считает там кого-то варварами, тем более нас варварами. Да плевать мы хотели, нет? С другой стороны, вы кто такие, чтобы раздавать штампы? Кто варвар, а кто не варвар? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Ай, не нажал, вот нажал, слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Здравствуйте, Юрий.
Да, Георгий, вот тут я вас, ну, на 200% поддерживаю. Вот, вот это вот прошлая, так сказать, речь. Вась, по-моему, да? Насчет того, что англосаксы считают нас варварами. Да плевать, Советский Союз когда был, они, может быть, нас и как-то считали недочеловеками, а мы их точно так же считали. Поэтому, когда был Советский Союз, все друг друга уважали. Именно с этой точки зрения, потому что они прекрасно понимали, что если они нас ударят, мы ему дадим ответ не меньше, чем они. А сейчас-то да, они, может быть, и считают нас варварами, но это тяжкое наследие 90-х годов. Потому что мы были слабые. А теперь-то уже, извините, какие нафиг варвары. Они могут считать все, что хотят. А мы считаем свое. Тут я с вами на 200% согласен.
Угу. Спасибо. Спасибо за то, что согласны. Так, если... Евгений пишет. Если Путин своими сладкими речами держит население России в теплой ванне, по факту все становится только хуже, ответ Орешникову больше не будет, готов поспорить. Посмотрим, Евгений, посмотрим. Так, Россия, если у Киева появится ядерное оружие, будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения. Это я говорил, да. Начинали эфир с зачитывания всех тех высказываний президента. Действительно, да, это его сегодняшняя фраза. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Алло. Алло.
Да, да, здравствуйте.
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 Дмитрий меня зовут, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте.
Вот вы знаете, в принципе, если обсуждается вопрос, что было бы для них как-то значимо, я имею в виду по ударам, в принципе, мы могли бы все их спутники, ну, образно говоря, закрыть небо над Крымом, Украиной и все это поснимать. Вот это, может быть, начало было бы для них так существенно.
Американские спутники сбить.
Ну, американские они или не американские, какая разница? Они передают данные. Ну, это же об этом тоже говорили.
Да, понятное дело. Не, ну они американские. Чьи же они еще? Американские.
Ну и что?
Да.
Ну,
не, я спрашиваю, американские спутники?
Да, хорошо, именно американские. Американские. Иначе мы будем стесняться и что-то вот так вот несуразное, что вот тоже присоединяясь к Вайсу, что тогда они уж точно полезут всем этим НАТО и так далее.
А если мы собьем спутники, они как по себя поведут, как вы думаете?
Ну, сложно сказать при всей истерии, что у них сейчас там развивается. Но ничего хорошего для нас не будет, это понятно. И мы к этому должны быть готовы. И надо не половинчато действовать, а уже действовать, значит, тогда уже действовать.
Ну, а помимо спутников, что входит в действовать, по-вашему? Или надо просто пока со спутников
начать? Если не прекращаются удары по нам, то, что мы заявили, значит, надо раздолбать всю эту верхушку на Банковой однозначно. И далее, если есть завод, который близко там находится, в той же Польше, или там все эти переходы вот эти рядом с Польшей, все это уже без меня тысячу раз это обсуждалось и говорилось, что надо все прекратить поставки. Ну, вот можно прекратить таким образом. Пусть это будет больно для украинского народа, но что делать?
Да, понятно, хорошо. Спутники и туннели. Если я правильно понял, спутники и туннели. Хорошо. Сбить спутников придет в спутниковой войне. Вполне себе, да. То есть мы собьем их спутник, они собьют наши спутники. А у нас, кстати, спутников поменьше, чем у них. Причем сильно поменьше. Ну, это к спутниковой войне это мягко сказано. Туннель — это что-то новенькое, пишет Виталий Фили. Да, есть такое. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Павел зовут. Москва.
Здравствуйте, Павел.
Тезисно хотел бы сказать.
Давайте.
Мое личное мнение. Выше сказано, говорили про возможность Третьей мировой войны. По сути... Мое мнение, что она уже идет, и мы подходим к кончающейся фазе. Вот. И небольшой такой тезис про отношение американцев к нам. Когда учился в университете, на курсе третьем у нас был преподаватель экономики, его звали Юджин, гражданин Америки. И все его лекции проходили в угнетающем формате, в том плане, что он утыкал нас, что американцы выиграли Вторую мировую войну, а не советские солдаты. И это действительно такое есть. Спасибо.
Да, есть, конечно, да. Я тут недавно, сейчас смотрю, пересматриваю даже, наверное, старый сериал, плохо состарившийся, кстати говоря, называется он «Форс-мажоры» или «Сьютс» по-английски, это про юристов. Если вдруг когда-то совет смотрели, хорошо, если не смотрели, не смотрите, ничего там такого нет. Не очень сериал по нынешним меркам, но смысл в том, что буквально вчера я там вот как раз смотрели с женой вечером, и там был такой диалог между двумя главными персонажами, они там выбирают какую-то стратегию для того, чтобы кого-то защищать, там все вот эти вот юридические баталии, такие карикатурные. И вот там такой диалог, как... Говорит, как мы выиграли во Второй мировой войне? Говорит, как? Ну вот у Эйзенхауэра был выбор из нескольких плацдармов и 156 тысяч человек. И он мог отправить по несколько десятков тысяч на каждый из плацдармов, а мог выбрать какой-то один плацдарм и нанести точечный удар туда. И они хором говорят, Нормандия, Нормандия. И только так можно было выиграть Вторую мировую войну. Но это есть. Да, это как бы глупо отрицать. Действительно, ну, плевать. И что? Ну, то есть нас это типа обижает, что они наши заслуги какие-то не чтут. Ну, не чтут. Это их собственная проблема больше. В данном контексте это их проблема. Потому что если они думают, что с помощью там 150 тысяч человек в 44-м году они смогли, значит, выиграть Вторую мировую войну, то, значит, они готовы будут что-то подобное там, пойти против нас с таким количеством войск, например, да? Окажется, что Вторая мировая война не выигрывалась в Нормандии, а победа ковалась совершенно в других местах. А они этого не знают. А, соответственно, не знают историю одной из самых, да самой кровопролитной войны в истории человечества. Ну и могут на этом обжечься. Это, ну, чья это проблема больше? Мне кажется, что их проблема. Поэтому это надо понимать, принимать и делать выводы. А никаким образом там не обижаться на них или еще что-то. Это больше их проблемы. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Буквально
алло.
Минутку алло, у вас здравствуйте. Есть. Да, здравствуйте.
Да. И это если так комментировать сложившуюся ситуацию, как говорит наш президент, надо, наверное... все-таки бить первым, потому что я тоже согласен, что они не остановятся, это война на уничтожение, здесь на кону стоит, так сказать, наше выживание, наше будущее. И здесь вариантов нет, надо, так сказать, двигаться навстречу эскалации, так или иначе. А вот если по целям, у меня есть предложение.
Давайте.
Смотрите, вот не надо сбивать спутники, потому что основные глаза, так сказать, НАТО на Украине, это вот эти горизонтные радиоэлектронные станции позиционных районов ПРО в Польше и в Румынии. Просто уничтожить два таких локатора одним ударом, и это ослепит их на очень много, я думаю, очень отрезвит, и при этом не пострадают гражданские.
Польша и Румыния как цели, значит, у нас для локаторов. Хорошо, ну, локаторы, по крайней мере, точно что-то новенькое. Зато если спутники собьют, то вакцины от ковида перестанут работать, поганый Билл Гейтс перестанет получать данные от простого Джона, а то выглядишь от обычного Лехи, пишет Виталий Филипп. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 28 ноября, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва» в программе «Отбой». Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Заходите туда, подписывайтесь на наш канал обязательно, ставьте лайки, и там есть чат, там можно друг с другом переписываться на тему сегодняшнего эфира. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, и в телеграм-канале радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. Вы можете найти любой из наших ресурсов просто через поисковик. Ну, браузер, поисковик, да, там все это и понадобится. Зашли в поисковик, вбили, говорит Москва, Телеграм. Вам выдала ссылку, зашли, подписались и смотрите трансляцию, наслаждайтесь. Также есть, если у вас возможность, подпишитесь, она у вас есть, я знаю, поэтому надо подписаться, на мой личный Телеграм-канал, ББН в здании, он называется, также его находите спокойно, подписывайтесь и смотрите там последний пост. Это интервью, которое я взял у Олега Газманова. Достаточно интересное интервью, потом обязательно делитесь, рассказывайте, как вам. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Зеленский нелегитимен, да кто ж спорить-то будет? Он не имеет права отдавать приказы, конечно, не имеет, правильно. Но он их отдает. Он производит назначение, назначил главкома, и это пока работает. Запад это признает. И, по всей видимости, более того, продолжает армия сопротивляться, управление не нарушено, все команды его выполняются, даже подбрасывает на передний край резервы. Путин исходит из реальности. По-другому нельзя. Вот он, когда выступал там, в этом Астане сегодня, он вновь подчеркнул, что западные страны прямо вовлечены в вооруженный конфликт на Украине, и опять повторил, что вот они удары по нашей территории высокоточным оружием и так далее. Вот сам характер этого выступления, его вот этого заявления вновь, лично мне показывает, что мы будем проводить ответные действия только на территории Украины. И это правильно. Он не собирается бить по Британии, по Вашингтону или еще куда. Дать повод Западу объединиться небывалым способом. Это только такое решение может принять лично президент, когда обстановка сложится именно как критическая угроза. Ведь было раньше как написано, что если самому существованию России угрожает, а сейчас заменили просто на критическую угрозу. А где она, критическая угроза России-то? Ну, бьют они ракетами, сбиваем их. Да, мы те потери несем, и что? А где критическая угроза для всей России? Ее нету. Какая необходимость сейчас бить по западным этим самым объектам? Ведь теперь вот баллистический комплекс «Орешник» может атаковать, как он сказал, центры принятия решений, в том числе и в Киеве. Ну, может атаковать. А может это он просто отвлекает внимание от основного объекта. Они что будут делать после этого заявления? Они будут шарахаться в стороны, беспокоиться, проверять, куда бы ему идти, если они в Киеве сидят. Понимаете? В СССР строили командные пункты, если память не изменяет, на 5 килограмм на квадратный сантиметр во фронте ударной волны. И эти защищенные сооружения должны быть равнопрочны. То есть стены, перекрытия, двери, все должны быть одинаковой прочности. Это здание 3-4 этажа в земле. Ну, такая средняя, я говорю, есть более мощные, там, особенно для высшего руководства, там вообще запредельная прочность. Где это защищенное сооружение, мы же, конечно, знаем. Значит, что-то нас сдерживает бить по нему. Наверное, есть какие-то причины. Если оно в самом Киеве, значит, надо бить так умело, чтобы не пострадали жилые дома. Видно, и это удерживает президента. Если не удерживает, значит, удар будет нанесен. Это будет самый эффективный удар, позволит который парализовать управление войсками. А они продолжают пока управлять войсками. Вот, исходя из тех достаточно мощных ударов за последние двое суток, о чем говорил президент в своем выступлении. Там за два дня там сотню ракет мы ударили, там почти под 500 этих беспилотников было применено. Поражены 17 целей, все связаны именно с оборонной промышленностью, с военной инфраструктурой. Все цели поражены. Вот это результат. И это, скорее всего, может уже являться каким-то таким, ну, переломным моментом, наверное. Что-то вот уже этим попахивает.
Переломный
вот
момент.
Так можно понимать весь ход. Вот я внимательно прочел его выступление. И вот там, как он приводил примеры, что у нас новое оружие, что мы его выпускаем в разы больше, чем все страны НАТО и так далее. Ведь о чем это говорит? О том, что президент уверен. Уверен в себе. Поэтому бить по спутникам, это значит получить войну с НАТО. Они ее объявят или не объявят. Это лишние, понимаете, для нас проблемы такой колоссальной будет, что нас может и не хватить сразу. Поэтому давайте смотреть. Путин же сказал, Генштаб выбирает новые цели и готовится к следующему удару. А если объявлено, то он обязательно будет этот удар. И наверняка он будет эффективным. Спасибо.
Угу. Спасибо. Ну, есть ощущение, что терпение заканчивается. Вот сегодня Сергей Викторович Лавров об этом говорил тоже. И, в принципе, и по Владимиру Владимировичу, по его высказываниям. По нему нет, по его высказываниям вот складывается такое впечатление, что терпение заканчивается. Согласен ли я с тем, что не будем мы наносить удары по натовским объектам, по Великобритании, по там, базам, по локаторам? Вот то, что говорил сейчас Сергей Алексеевич. Я думаю, да. Я думаю, да, этого ждать не стоит. Действительно, в ближайшие несколько месяцев этого ждать не стоит. Бить надо первым. А вся вот эта вот история... Не, бить по НАТО значит забыть о мире, пишет Виктор. Бить по НАТО точно абсолютно значит забыть о мире. Это значит, что мы идем просто, соглашаемся с тем, что Третья мировая война входит в свою завершающую фазу. Горячую, все против всех, погнали. Просто начинаем это. Я думаю, что мы не хотим начинать Третью мировую войну. Мы в этом не заинтересованы, и начинать ее мы не будем. Я в этом уверен. Продолжится ли нанесение ударов по полигону украинскому? Я думаю, да. Прилетит ли что-то в Киев? Не знаю. Не знаю, прилетит или нет. Тут, знаете, прогнозы стали делать какие-то абсолютно лишние. Но то, что власть нынешняя, нелегитимная, но тем не менее украинская власть, это сборище сошедших абсолютно с ума бешеных людей, ну, с бешенством. Они неуправляемые, они абсолютно точно не договороспособны, они ненадежны в случае каких-либо договоренностей. И, наверное, я думаю, все скажут спасибо, на самом деле, даже в тот момент, когда тем или иным образом мы их уберем со своих постов. Будем ли мы это делать? Поживем, увидим. Вот тут вероятность сильно выше, нежели чем начало Третьей мировой войны, удары по каким-то натовским объектам. Здесь вероятность выше. Потому что одно дело все-таки, от этого никуда не деться. Одно дело – это давать свои ракеты какому-то своему прокси, значит, союзнику, который будет наносить удары по твоему врагу. Другое дело – это самому наносить удары по твоему врагу. Это две большие разницы. Мы на данный момент рассматриваем вариант, где мы будем наносить удары по объектам натовских стран. Это все-таки не до конца зеркальная реакция. Вот как ни крути, не до конца. Здесь есть прокладка в виде Украины. И в любой момент это можно сделать отмазкой. И ты там тысячу раз доказывай, все равно все будут ссылаться на эту отмазку. Значит, надо искать таких прокси себе самим, своих. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, вечер добрый. Сан Саныч на
линии. Здравствуйте, Сан Саныч. Здравствуйте.
Ну вот эта тема наша неизбывная такая. Вот она обсуждалась у нас где-то года полтора назад, да? Вот тоже приблизительно. И вот я тогда сказал, что можно без всяких вот разрушений ударов, там, да, вот я сказал, что я большой гуманист, достаточно было прекратить поставки урана в Америку, и тогда бы через полтора года там, да, украинские атомные станции автоматически бы встали, потому что реакторы ВВР надо каждые там 12 или 18 месяцев добавлять треть нового топлива. То есть, грубо говоря, значит, ну, Украина от нас ничего не получает, 100% сейчас получает из Америки. Значит, Америка делает эти тепловыделяющие элементы из нашего российского урана. Вот только сейчас Владимир Владимирович недавно подписал указ о прекращении поставок. К сожалению, этот указ подписан с какими-то там оговорками. Ну, то есть, в массе своей не будут. И, значит, уже теперь шансов у Украины на получение топлива из США, они стремятся к нулю. Поэтому через 12 или 18 месяцев, значит, атомная энергетика Украины встанет. Настанет блэкаут. Это вот что можно было сделать полтора года назад. Но сейчас ждать полтора года, да, как-то оно совсем не очень весело. Поэтому, в общем-то, я как вот, знаете, вот тот, который говорил, что Карфаген должен быть разрушен, я вот говорю, что, значит, блэкаут должен быть на Украине сделан, то есть 6 подстанций по 750 киловольт, плюс нефтепереработка. Там остался один крупный завод в городе Кременчуге, если не ошибаюсь, вот, и тогда танки будет нечем заправлять, бронемашины и так далее. То есть без обрушения тыла вот такого плана, ну, наверное, бессмысленно говорить о каких-то там, так сказать, существенных победах. Вот, это вот, как бы сказать, ключевые такие вот вещи. Ну и, соответственно, конечно, да, по Киеву тоже бы неплохо, чтобы прилетело туда, где находятся центры принятия решений, но это больше демонстративный удар, они все по бункерам попрячутся, и, конечно, только будет приятно, да, вот попало там по управлению разведки, как хорошо, там этого подонка Буданова там куски разорвало. Ну, он успеет смотаться, я думаю, вот. Поэтому вот как-то так, то есть обрушение нефтепереработки, да, и еще, кстати, важнейший момент, воевать и торговать одновременно крайне сложно, то есть газопроводы, нефтепроводы, конечно, перекрывать, потому что Украина оттуда берет сколько хочет, и газа, и нефти, это известно всем, то есть они просто в открытую это все воруют все 30 лет, вот, а мы только утираемся и все, поэтому газопроводы временно хотя бы перекрыть. Ничего страшного, там, так сказать, в другие места нефть продадут. Не продадут, нам больше достанется внукам и детям. И вот тогда, тогда есть все шансы на победу без всяких каких-то там дополнительных условий. Вот и все просто и понятно.
Угу. Спасибо. На куски разорвало. И впрямь гуманист пишет Владимир Бонд. Ну да, что, что такого-то? Вы спросите в следующий раз у ястребов наших, готовы они сидеть в подвалах и голодать на стратегической тушенке? Это если повезет. А то давайте туда стрельнем, давайте сюда стрельнем. Я думаю, что на самом деле бесполезно это спрашивать. Либо будут говорить, что готовы, хотя я уверен, что врут. Либо будут говорить, что не готовы, но до этого не дойдет. А наверняка никто не знает. Наверняка никто не знает, к чему это все приведет. Так, сильно ли Украина зависит от танков и важны ли проблемы их заправки? Хороший тоже вопрос, кстати говоря, 746 пишет. Хороший вопрос, не знаю. Как вам на него ответить? Я думаю, что не очень сильно. Я думаю, что не очень сильно они зависят, но, тем не менее, почему бы и нет. По поводу блэкаута, я за. Блэкаут, наверное, надо было делать давно. Если есть такая возможность, действительно, если это зависит только от того, гуманисты мы или нет, то с гуманизмом надо завязывать. Время пришло. Все, уже вот как-то не до гуманизма. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Вот, понимаете, какая штука? Да. Но Зеленский, он может быть, конечно, нелегитимный, он может быть кто угодно, но вы правильно заметили, он руководит. Уничтожать верхушку в данный момент, вот, на мой взгляд, это самое правильное и самое нужное, что надо сделать. Причем, уничтожив сейчас верхушку власти, дать понять, что следующий будет также уничтожено при такой же политике. Просто там должны понимать, что эта политика ведет к гибели хотя бы тех, кто так руководит. И, может быть, тогда просто не найдется тех самоубийц, которые будут вести вот эту убийственную для Украины политику. Мое такое мнение.
Угу. Ну вот смотрите, да, спасибо. Значит, давайте, Евгений Драмер предлагает, я тоже хотел это предложить. Давайте попробуем порассуждать. по поводу уничтожения правящей верхушки Укрстана. Ну, отталкиваемся, считайте, от сегодняшних слов Владимира Путина об ударе по центрам принятия решений. Допустим, их каким-то образом убрали, на их места пришли грамотные и толковые руководители и военные начальники. Что для нас выгоднее, клоун-наркоша с тупой командой или толковое руководство? Пишет Евгений Драмер. То есть, кто придет следом? Насколько это будут толковые люди? Насколько это нам будет... насколько нам выгоднее нынешняя вот эта вот взбалмошная... Ну, взбалмошная не то слово. Слушайте, они реально бешеные. Они больные. Они вообще уже не контролируют. Им уже плевать на своих граждан давно. На судьбу страны им давным-давно плевать. Они, ну, вот посмотрите, заявление Стефанчука. Мы сейчас соберем налоги, и все, что мы соберем, мы отправим на военные нужды. А все остальные нужды нашей страны мы оплатим из денег Европейского Союза. То есть они уже не уповают никаким образом ни на какую там свою экономику, еще на что-то. Они, ее нет, ее не существует. Они все сделали для того, чтобы ее не существовало. Они готовы положить всех, буквально всех граждан, только для того, чтобы находиться у власти. Вот такой человек может быть выгоден? И в каком случае он может быть выгоден? И если его, например, ликвидировать, то что должно будет произойти дальше, чтобы мы сказали, хорошо, ликвидация привела к позитивным последствиям? 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Здрасте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Борис, Москва.
Здравствуйте, Борис.
Как известно, полезными идиотами, недаром прозваны эти полезные идиоты, ими легко управлять. Вопрос, насколько субъектен Зеленский и его команда. Потому что по той информации, которую я почерпнул из разных источников, угу, ему не одобряли его действия в плане захода в Курскую область. Угу. А труд произошел все равно.
Угу.
Многие его действия, ну, это я думаю, что не только его, но все-таки есть людьми сложно назвать, так сказать, его друзья, которые ему рекомендуют, ну, они идут против нарратива Соединенных Штатов, потому что заокеанский хозяин не хочет, чтобы он сильно преуспел, товарищ Петрушка, но и чтобы сильно опозорился, тоже не хочет. Поэтому тут вопрос такой, а опять же, кого ставить тогда? И кто будет самое главное ставить? Это тоже важно. Чей сапог будет на той земле топтать, соответственно, травушку-муравушку, те и будут ставить. Потому что есть хороший пример еще с одной страной, с которой у нас был конфликт, тоже по стечению обстоятельств, бывшее постсоветское пространство, это Грузия. Посмотрите, какие у нас сейчас отношения с Грузией.
Ну,
и
какая
там. И там сейчас абсолютно прагматично, я их так считаю.
Угу.
Я считаю их абсолютно прагматичными как с нашей стороны, так и со стороны грузинской власти. Хотя Иванишвили считают пророссийским. Я не знаю, какой он, потому что я не живу постоянно в Грузии. При этом я вижу, что ему в оппозиции находятся люди, которые вот это за евроинтеграцию. Это абсолютно сумасшедший президент, который там за... все плохое против всего хорошего. Если такой человек придет, не как президент, а как премьер-министр, на Украине, тогда я буду считать это однозначным успехом всех наших телодвижений. Другое дело, кто его туда поставит? Сам народ? Или кто-то, кто народу поможет? Вопрос кто?
Да, ну народ нет. При всем там, да, братский, не братский, много людей в заложниках, вот это вот все. Еще раз, никаких телодвижений народ, так называемый народ Украины, сейчас делать не будет. Они не будут никого свергать, они не будут ни за кого голосовать, за кого не надо голосовать, да. Ничего этого не произойдет. Власть нужно менять тем или иным образом. Причем менять, я думаю, заинтересованы в смене власти и мы, американцы. Ставить на пост президента туда надо. Американцам надо своего, нам надо будет своего. Есть у нас там сейчас какие-то свои? Конечно же, нет. Для нас эта задача сильно более тяжелая, нежели чем для американцев. Но этот вопрос, он не за горами, это я вас уверяю. Он очень сильно не за горами. Вопрос в том, вот опять, мы будем ждать, пока, например, американцы тем или иным образом его скинут оттуда. Это все в сторону вот переговорного процесса с Дональдом Трампом опять. Кстати говоря, сегодня президент говорил про Дональда Трампа. Ему задавали вопрос. Он говорил, что он до сих пор не считает, что президент Трамп находится в безопасности. Все еще его жизни угрожает опасность. Это, ну, в общем, опять такие нейтрально-позитивные высказывания были от Владимира Путина в сторону Дональда Трампа. Я думаю, что мы так или иначе дождемся определенных разговоров с новым президентом Соединенных Штатов Америки, и там уже тоже будем принимать решение, возможно ли о чем-то с этими людьми договариваться глобально, по мироустройству, или невозможно. Но этот разговор произойдет. И, соответственно, с Зеленским тоже утыкается это все вот в этот разговор. Надо ли нам сейчас от него избавляться? Убивать, уничтожать, Орешник, Киев, все дела, который бьет там на 4-5 этажей вглубь, пробивает любой бункер, вот эта вот вся история. Надо ли нам это делать? Или нам надо подождать, пока американцы сами его каким-то образом ликвидируют? Риторические, на самом деле, вопросы. Правильного ответа, мне кажется, здесь вообще не существует. Здесь главное выбрать определенную стратегию и идти вот по этому плану. От него, ну, надо просто уже определиться, какой-то один должен быть план. Я где-то читал у кого-то из коллег в телеграмах, значит, там они обозначили все это таким образом, что у нас есть только, на самом деле, глобально два варианта. Первый вариант. Это, ну, как бы ликвидировать такое государство, как Украина, военным путем, одерживать тотальную победу, полную, значит, полную и безальтернативную. Второй вариант – договариваться с Трампом. Договариваться с Трампом – это уже какая-никакая, но будет альтернатива, условия непонятные, но по факту есть два варианта. Вот нужно выбрать уже какой-то из вариантов. В принципе, на самом деле, подождать Дональда Трампа, пока он придет на свою должность, и попытаться под каким-то образом с ним договориться, не отвергает вариант с уже войной до победного конца. Нет, можно провести ряд обсуждений, переговоров, понять, что ничего не получается, и, ну и идти дальше. Я думаю, что мы на самом деле так и поступаем сейчас. Вот из этой логики надо исходить, когда мы с вами уже пытаемся проанализировать, что будет дальше. Но это не отменяет ударов по центрам принятия решения, не отменяет. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.37 в Москве, сегодня 28 ноября, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Заходите туда, «Говорит Москва» называется наш канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. В Телеграме нас зовут «Радио Говорит Москва». Латиницей в одно слово, и во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Найти все это можно через поисковик, в Яндексе вбили «Говорит Москва» ВКонтакте. Вам выдает ссылку, заходите, подписывайтесь, наслаждайтесь трансляциями. Там же вбейте прям «Бабаян в здании», и вам выдаст ссылку на мой телеграм-канал. Подпишитесь на него и посмотрите, что там последним, что там за интервью там скрывается вот в последней моей публикации. Так, надо подождать, это ужас. Сколько можно ждать? Почти 3 года, Александр говорит. Почти 3 года идет СВО, мы до краев принятых в РФ не дошли. Половина Курской области у врага уже 3 месяца, половина Курской области у врага, да? Да, Александр. Ну, как глаза, что ли, протрите, я не знаю. Чего ждать? Трампа? Может, нужно максимально ударить орешником по линии фронта? Сегодня президент тоже говорил там о том, что наносить определенными видами вооружения удары по каким-либо объектам, ну, это просто... Слушайте, у меня же есть где-то даже цитата. Ну, так дайте-ка я ее попробую найти. Коротко, если, то это бред. Но у него хороший какой-то такой оборот был. Блин, где же это мне найти-то сейчас? Сейчас уже, наверное, не найду нигде. У меня это в том, что мне прислали, нету. Ну, в общем, да, идиотизм, в общем. Вот то, о чем вы говорите, там, по линии фронта носить, это просто нерационально абсолютно. А по поводу того, что, да сколько же уже можно ждать? Я бы вот это ваше высказывание вполне нормально бы воспринял ровно год назад. Вот год назад, если бы вы это сказали, нормально, хорошо, согласен. Чего ждать-то? Еще целого года, когда там где-то рак на горе свистнет и появится какая-то другая альтернативная, другой альтернативный вариант у нас, а не начало, там, я не знаю, Третьей мировой, уничтожение всей верхушки власти украинской и все прочее. А сейчас-то, ну, уже у вас появился вариант. Еще один альтернативный вариант. Ну, почему его не попробуете разработать? Не надо на него молиться и надеяться исключительно только на вот это, о, Дональд Трамп придет, сейчас все сделает. Нет, так не надо. Но он действительно просто придет сейчас. Так почему бы не попытаться? Почему бы, даже не попытаться, плохое слово, какой-то у него, в нем надежды мало на успех. Просто почему бы не разработать этот вариант? И не посмотреть, как вообще существует он или нет. Или это все то же самое, продолжаем. Продолжаем в том же духе. Вот сейчас дослушают вас и жахнут, пишет Алекс. Вот у меня тоже есть это ощущение. Да, тоже есть такое, что вот куда-нибудь дожахнут. Хотя, конечно, фраза Владимира Владимировича вот про «в течение дня все возможно», это же он анекдот цитировал. Да, он говорит, как в советском анекдоте. Поэтому, может быть, в течение дня и нет. Но в ближайшее время, да. Будет это орешник, так всем полюбившийся, или это будет что-то другое? Не знаю. Ну, действительно, да, что-то дожахнет. Помните, Суровикин выключал электричество на Украине? Помните, генерал Армагеддон и все такое? Телеполитологи говорили, что вперед 19 век, говорили, вот, наконец-то, нормальные удары пошли. Зимой 22 года это все очень любили форсить. Что происходит с их энергетикой в 2К24? Что происходит с их энергетикой в 2К24? Она на ладан дышит, их энергетика в 2К24. А тогда зимой 22-го нанесли удары, а потом же прекратили и не наносили на протяжении где-то полугода, точно вообще ни единого удара не было по энергетике. Но то, что было там тогда, и генерал Армагеддон сегодня, кстати, как-то часто вспоминают генерала Суровикина, я уж не знаю, с чем это связано, но действительно часто его сегодня вспоминают. Это я не вижу просто никакого смысла сейчас вспоминать. Ну, было, да, было так. Сейчас другая ситуация. Во всех смыслах. Другой уровень эскалации. Выше ставки. Поэтому какая разница, что было тогда? Важно, что будет завтра. Это я сейчас ауфами заговорил, судя по всему. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот действительно мы могли бы и год назад, и два года назад энергетику уничтожить врага. Ну, это вот тот самый гуманизм. И пока что вот затяжной характер войны с этим Укрхутором, да, он затяжной характер, но все-таки такое впечатление, что конец приближается, причем, ну, в нашу пользу. И я еще вот этот момент очень важный, такой, может быть, политологический, что вот, вот чисто умозрительно, Орешник, значит, уничтожает Зеленского и его команду, да, его банду и так далее. И вот, мол, хуже нам или лучше, понимаете, Зеленский и его команда сейчас субъект на мировой арене. Им сейчас администрация Байдена дает деньги. Их готов включить в переговорный процесс, наверное, Трамп. Вот, когда ну, будет диалог с нами, значит, США, Россия. Но они, видимо, и вот этот Укрхутор и Зеленского тоже притянут на маленькую табуреточку. То есть они политические, практически мировые субъекты, вот эта вот шайка, ну, которую назвал там президент, да, вот этой хунты и так далее, киевской. Вот в чем проблема. А если на место убитого Зеленского и всей его банды придут всякие залужные генералы, ну, у него есть какой-то там политически надутый вес в Лондоне, ну, или там генералы прилужные, залужные, это будет уже другой, понимаете, другой расклад такой политический. Они не будут иметь такого веса в глазах, там, не знаю, США, НАТО, какого-то, да, и то, что они навязали всему мировому сообществу, он же катался, летал по всему миру, он там с Моди общался и так далее, этот Зеленский. То есть мы, и я уже не говорю о том, что, видимо, управление, если будет и военная верхушка, и политическая уничтожена, то мы все-таки управление ВСУ, естественно, нарушим, мягко говоря, это тоже нам очень на пользу. То есть здесь есть вот такой момент, что какие-то там Залужные, более мелкие там генералы, пускай приходят на его место, мы создадим там хаос, полный политический хаос. Но есть там такие самые наиболее безобидные, типа вот Разумкова, например. Он бы, наверное, вот такие, как Разумков, они, конечно, тоже нам не друзья, но вот такие вот устроили бы. А тем более, ну, во главе Украины, в идеальном варианте, нас устроили бы такие люди, как Медведчук, и проблемы были бы решены. Только для этого надо сначала там всех укранацистов уничтожить, чтобы они не уничтожили Медведчука. Вот, вот в этом проблема Зеленского и его банды. И, может быть, актуальность его, реально его уничтожения орешниками или чем-то другим. Вот так мне кажется.
Уничтожение, актуальность уничтожения Зеленского орешника, моего банды, потому что придут туда какие-то другие люди, и у них будет поменьше там какой-то международной легитимности веса, и поэтому будет легче как-то с этим совсем взаимодействовать. Ну, давайте так. Зеленский за собой тянет не только какой-то позитивный свой международный вес, но и весь негатив он тоже за собой тянет. Тот же Дональд Трамп, например, ну, его откровенно не любит. Я бы даже сказал, может быть, и презирает. Вот отношения, которые мы видели, когда они встречались, помните, еще он там приезжал в Штаты, еще Трамп не был, еще до выборов. То отношение, с которым Дональд Трамп вот, там, с ним общался, как он пытался что-то рядом с ним шутить, тут игнорировал его шутки, продолжал там, свою речь произносить и так далее. А то, как сейчас они отказались принимать там Ермака. Разные слухи ходят, почему, но тем не менее отказались его принимать. А это же все тоже есть с Зеленским. Он из вот этого персонажа с обложки журнала «Тайм» превратился в человека с обложки журнала «Шарли Эбдо». Он в прямом и в переносном смысле карикатура. Над ним издеваются, его уже не уважают. У него веса стало сильно меньше. А у любого нового человека не репутация будет, а чистый лист в этом смысле. А может быть, нам вот это выгоднее, чтобы они там сами каким-то образом наблюдали за всеми вот этими конвульсиями по факту, бешеными конвульсиями администрации Зеленского. Может, они нам выгодны. Не знаю, знаете, тут стопроцентного, мне кажется, варианта ответа и нет правильного. Тут есть вариации. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, Георгий Романович, добрый вечер.
Добрый вечер. Подмосковье.
Почему Трамп презирает и недолюбливает Зеленского? Ну, вот моя версия такая, что Трамп-то уже был президентом, он видел материалы своих секретных служб, он понимает, что Зеленский это абсолютный вот nobody, просто это никто в мире политики, в мире власти. Власть это такая, это сила. То есть либо ты сам сильный человек и попадаешь во власть, либо за тобой стоят сильные люди, вот как в случае Зеленского. Зеленский это креатура, понятное дело, что никаких решений он не принимает, это вообще надо вот забыть. Тоже там, Зеленский и решения. Никаких решений человек, который вот вчера танцевал в каких-то подтяжках на каблуках, и сегодня он принимает решение. Вот давайте меня там или вас поставим президентом и посмотрим, какие мы решения будем принимать. Это абсолютно невозможно. Надо, куда надо идти десятилетиями, целенаправленно. Вот. То есть Зеленский это креатура, это искусственный персонаж, и никакой стульчик ни на каких переговорах ему никто не даст. Потому что что он будет из этого стульчика рассказывать? Как им помыкал Запад? Что он там будет говорить? Поэтому его, скорее всего, ликвидируют. Либо мы, либо не мы. Но он не доживет до кульминации.
Угу. Он до кульминации да. Не доживет. Посмотрим. Я тоже думаю, что он... Я давно говорю, живым этот человек оттуда не выйдет. Никаких вилл в Майами и ездить на этой Бугатти, которую заказал. Помните, был слух, да, что его жена, первый человек, который купила там какую-то новую Бугатти. Он никаких Бугатти, никаких вилл в Майами, ничего вот этого не будет. Ничего этого не будет. Живым ему оттуда не выбраться. И он либо вот так вот до бесконечности будет сидеть у власти, либо его завалят. Свои же и американцы. На своих я пока не ставлю. А, можем мы, конечно, можем мы. Но вот пока, вот если из этих трех вариантов выбирать, по моей логике, если идти, три варианта. Кто-нибудь да завалит. Либо мы, либо американцы, либо свои. Я ставлю так, что где-то 50% вероятности, что завалят американцы, где-то 30%, что завалят свои, и где-то 20%, что завалим мы. Как бы это грустно ни звучало. Мы как будто вот, самая маленькая вероятность, что мы будем их трогать. Мы лучше подождем, пока грязь совершится чужими руками. В этом смысле. Американцы, думаю, вполне способны. Сначала снимут его, ну, да можно, может быть, комбинация. Снимают с должности, а валят свои после этого. Например, американцы снимают с должности. Или, хорошо, если его посадят, например, вот как сейчас Саакашвили сидит, и его там хотят помиловать, президентша это их хочет помиловать, и, ну, при этом говорят, что его помилуй, не помилуй, он будет сидеть еще очень долго, потому что на нем есть еще расследующиеся дела, и он так и будет там сидеть до конца своих дней. Ну вот вариант, где он будет сидеть до конца своих дней, тоже достаточно вероятный. Будем считать, что это, в принципе, убрали свои. Потому что жизнью это тоже, знаете, так тяжело назвать. Давайте еще опять Янукович, господи. А, это Виталий Фей, это вы угораете. Давайте еще Виталий... Тьфу ты, господи, все. Под конец эфира начинается. Давайте, хотел сказать, еще Виталия Фили вернем. Давайте еще Януковича вернем, а там Азаров, Медведчук, все эти коты иные беглые. Это тоже, да, как-то нереалистично. Хотя говорят, что вначале там мы рассматривали какие-то подобные варианты, но вот из тех, кто... уехал с Украины в 2014 году. Сейчас я вот на данный момент не вижу, чтобы какой-то возможности это все реализовать. Я не буду править Украиной, не надо меня в Киев, пишет Виталий Филипп, простите, пожалуйста, я не хотел вас туда отправлять. Баба его станет президентом в изгнании, там уже несколько есть. Ага, кстати говоря, почему нет? Вот это, кстати, вариант. Даже сценарий есть у меня уже тоже готовый. Он умирает под орешником, его баба становится президентом в изгнании. И действительно, и везде ходит и говорит, вот какой он был героический, мой муж, а его убил Путин. Ну, в принципе, да, сценарий не новый. Наверное, я погорячился, когда назвал этот сценарий своим. Но это может быть. Да, это может быть схема отработанная. Но это такая схема отработанная для изображения бурной деятельности, не более того. То есть реальной никакой власти и даже реальных рычагов влиять хоть на какие-то внутренние колебания внутри тех стран, за которые они отвечают, вот у этих баб нет на данный момент. Вы же имеете в виду Тихановскую и Навальную, они там наверняка все у нас иноагенты, и экстремисты, и террористы. Это абсолютно дутые фигуры, ни за что не отвечающие на данный момент. Но такой вариант, да. План Йоланда. Можем так его назвать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравия, Георгий Романович.
Да. Здравствуйте.
Вот.
Здравствуйте.
Ну, я хотел по трем моментам высказаться. Первый связан с орешником, да, соответственно, учитывая тот, какой эффект он произвел. Угу. Запрос в обществе, скажем так, понятен на Армагеддон там, и так далее, да. Хочется, имея такое, решить ряд вопросов, которые просто ну, на поверхности наболели. Но, переходя ко второму пункту, я с вами тут полностью согласен, что, скорее всего, это произойдет естественным образом. Мы берем измором, ну, как-то так вот я это вижу, да. И, в общем-то, вся политика, скажем, нашего главнокомандующего, она, как мне кажется, учитывая на его спокойствие, учитывая то, как он регулярно озвучивает, что все цели будут достигнуты. Я думаю, что в эти цели в том числе входит и, ну, точнее, не думаю, так и есть смена власти, да, режима. Вот, касаемо Дональда Трампа, на мой взгляд, вот тут полностью, я, опять же, согласен с вашим отцом, который говорил ну, недавно в эфире о том, что доклад да, нового главы потенциального Пентагона, да, он как раз подразумевает, насколько я понимаю, новый лист, новая страница, да, в которой будет эскалация выше. Ну, все-таки есть надежда на то, что это какая-то полемика, да, она все-таки, ну, как вы тоже заметили, что и это видно, что Трампу не нравится Зеленский. Возможно, это будет более жесткий поставлен человек. Но, скажем так, я готовлюсь к худшему, поэтому в этом смысле уверен, что у нас есть и орешник, и боярышник, там, и хурма, как говорил ваш отец. Всего доброго.
Спасибо. Вот надо всегда держать в уме нюансы, которые связаны с тем же самым, вообще с любым лидером мировым. Все-таки это все люди. У каждого человека есть свои особенности. Вот Дональд Трамп, он такой человек, которого очень... Ему очень важен собеседник напротив, его личность. Он в этом смысле разговаривает не с человеком функцией, а с человеком живым существом. И он к кому-то относится с симпатиями, а кого-то презирает. Мне кажется, у него среднего вообще даже и нету. Вот есть люди, к которым он относится к с симпатией. Туда можно занести Владимира Путина, туда можно занести даже там Ким Чен Ына, Си Цзиньпиня можно туда занести в этот список. А кого-то он не очень уважает, себе равными не считает и относится вот прям где-то на грани с презрением. Зеленский – это вообще новый уровень того, как относится Дональд Трамп к тем или иным людям. Поэтому вариант с тем, что он поставит себе какого-то другого человека, с которым ему будет приятнее разговаривать и раздавать ему приказы, он очень сильно вероятен. Ну, это все надо подождать. А так, как сказал президент, да, все, что угодно может произойти в течение дня. Сейчас у нас будет рубрика «Киноафиша», она точно будет. Программа «Отбой» на сегодня точно завершается. Меня зовут точно Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь, всем счастливо.